Когда в хлеву сарая послышались осторожные шаги, он так и подумал, что это идет Малакович, потому что с кем же еще могла там тихонько разговаривать Барановская? К этому времени на дворе еще, может, только сгущались сумерки, а в сарайчике почти уже стало темно. Агеев едва различал прямоугольник низкой двери, которая тихонько отворилась, шире, чем если в нее входила хозяйка, и в сарайчик влез кто-то, явно не Малакович, кто-то еще не бывавший здесь, громоздкий и незнакомый. Агеев настороженно вскинулся, но из-за широкой спины вошедшего послышался негромкий, успокаивающий голос хозяйки. — Так вы уж вдвоем тут, а я на дворе побуду. — Да, посмотрите там. Сказав это, вошедший тем же густым низким голосом сдержанно поздоровался и, неопределенно потоптавшись на месте, уселся на высоком пороге. Курица, что весь день спокойно сидела в углу на покладе, встревоженно прокудахтала и утихла. Агеев понемногу успокаивался, он уже понял, что человек этот не враг. Врага Барановская не привела бы сюда. Но кто это был? О том предстояло только гадать. Они недолго помолчали. Агеев ждал. Гость, похоже, вслушивался в гнетущую тишину, которая установилась к ночи в потрясенном дневными событиями местечке. — Вы давно тут отдыхаете? — спросил, наконец, вошедший. Агеев умел с первых слов по тембру и звукам голоса определять характер человека. В армии обычно старались показать в голосе твердость и деловитость, независимо от того, были они в наличии или говорившему только хотелось, чтоб были. Так или иначе, но в голосе многое отражалось. Надо было лишь уметь слушать его. Голос же вошедшего, вне всякого сомнения, обнаруживал в нем человека штатского, не очень молодого, даже вроде пережившего что-то трудное. И Агеев скупо ответил. 3 дня отдыхаю. Да, отдых, конечно, не приведи Бог. Вот именно. Они опять помолчали. Агеев ждал, а гость, по-видимому, все не решался начать разговор, ради которого он, несомненно, и пришел сюда. Я тоже на этом топчине неделю провалялся, до вас. Вот как? Агеева это удивило. Тут уж явно просматривалась какая-то общность их судеб, хотя и требовавшая некоторых уточнений. Что, по ранению? Представьте себе. Хотя и не военный, но вот нарвался на пулю. Ах, вон что, несколько разочарованно, сказал Агеев. На станции, знаете, при эвакуации. Пришлось остаться. Но ведь в чем сложность? В райкоме работал, все меня знают. И полиция тоже. Спасибо вот Барановской. Укрыла, выходила. Да, меня тоже выхаживает. А вы в бою? При прорыве из окружения. В ногу. Да, окруженцев теперь идет. Ой, сколько. Все на восток. На восток, куда же еще? За фронтом. Я тоже, если бы вот не нога. С раненной ногой, конечно, далеко не уйдешь. А у меня был еще и осколок. Спасибо, вот извлекли. Евсеевна, живо догадался гость. Агеев промолчал, не зная, стоит ли называть имя его спасительницы. Но гость, видимо, понял все и без его подтверждения. Евсеевна, она тут многих на ноги поставила, сказал он в темноте и вздохнул. Но, кажется, больше не придется. Угнали сегодня вместе со всеми. Их уничтожит? Похоже на то. Ужасно. Ужасно, мало сказать, чудовищно. Половина местечка как вымерла. А ведь они здесь жили столетиями. Тут на кладбище десятки их поколений. И ничего нельзя было сделать? А что же сделать? Не готовы мы были к этому. Да и силы пока не те. Борьба ведь только разворачивается. «Партизаны?» — догадался Агеев. «И партизаны, и еще кое-кто. Осваиваем разные методы, Несколько уклончиво ответил гость и вдруг спросил. — Вы член партии? Агеев помедлил с ответом, однако уже понимая, что надо отвечать по совести в открытую. Кажется, настал именно такой момент, когда уклоняться от прямого ответа или тем более лгать было неуместно. — Кандидат, — сказал он просто и затих. — Что ж, это хорошо. Это почти что член. Тогда будем знакомы. Я Волков, секретарь райкома. Гость протянул руку, Агеев пожал ее, молча скрепляя полный неизвестного, но наверняка значительного смысла их тайный союз. Агеев еще не все мог представить себе, но уже почувствовал, что именно с этого знакомства начинается новая полоса его жизни. Вряд ли спокойная, но содержащая именно то, чего ему недоставало. Во всяком случае, было ясно, что он избавлялся от одиночества и неопределенности, приобщался к организованной силе, отсутствие которой он так болезненно ощущал все последние дни их блуждания по немецким тылам и пребывания в этом местечке. — А вы что же, проживаете здесь? — спросил он, несколько удивляясь, что секретарь райкома продолжал находиться в местечке. — Нет, проживаю не здесь. Вот пришел специально кое-кого проведать. — Так вот, у нас к вам будет предложение или просьба. Понимайте, как хотите. Как вам сподручнее? Агеев насторожился. В общих чертах было нетрудно представить характер этого предложения просьбы, хотя и без необходимых подробностей. Но он хотел сперва объяснить, что его возможности ограничены, потому что он пока не ходок, поэтому может стать полезен разве через недельку-другую, в зависимости от того, как поведет себя эта проклятая рана. Но Волков, будто разгадав его мысли, сказал, «Оно понятно, вы не ходячий, и мы вас пока с места не стронем. Лечитесь. Но прежде всего надо легализоваться». «Как легализоваться?» — не понял Агеев. Это просто. Барановская даст вам документы погибшего сына. Его тут мало кто знает, но это скорее формально для полиции. Вы вернулись домой, не совсем здоровы, работаете по хозяйству. Да, но как по хозяйству? Ну, во дворе, на огороде, дровишки. Понимаете, нам нужен свой человек в местечке. Наши, понимаете, всем тут известны, наших сразу раскроют. Вы же по документам инженер, беспартийный специалист, к тому же сын священника. Какого еще священника? Отца Барановского, ведь тетка Барановская бывшая попадья. Она в полном доверии у властей. Вот как? А почему это вас так удивляет? Попадья, да. Но она честная женщина. Она вас прикроет. А вы ведь командир, оружие знаете. Как не знать, начальник боепитания. Тем более, нам именно такой и нужен. К тому же тут, понимаете, подходы к хате Барановской очень удобные. И за вражка, и во двор. Подходы действительно. Далее Агеев плохо слушал этого вечернего гостя. Хотя он и был готов выполнять все, что ему поручалось, он не ожидал для себя такого рода поручений и теперь торопливо осмысливал их, соображая, как совместить все это с его армейским положением. Все-таки он был кадровым командиром армии, из которой никто его не увольнял, и он продолжал чувствовать на себе непростой груз ее военных обязанностей, прерванных разве что временными неудачами и его ранением. «Мы очень рассчитываем на вас», — нажимал тем временем секретарь райкома. «Ну что ж, разве что до прихода наших, я ведь должен пойти в армию, на фронт». «Ох, фронт, фронт», — сокрушенно проговорил Волков. «С фронтом беда, товарищ. Кажется, наши Смоленск оставили». «Действительно. Черт знает, что творилось на фронте, что происходило в оккупации. Разумеется, в такое время было бы преступлением спокойно лежать на этом топчанчике и ждать, когда тебя вызволят из-под немецкой власти. Борьба с этими сволочами не прекращалась, и здесь она, может, только еще налаживалась. Значит, он был обязан и не имел права уклоняться от участия в ней. Но это чисто умозрительно, почти теоретически. Теоретически все было просто и, несомненно, легче. А вот на деле как? Стать сыном попадьи Барановской, сменить фамилию, жить по чужим документам, да еще легализоваться перед немецкими властями. Черт знает, что такое. Пока что фронт двигается на восток, усталым голосом истрадавшегося человека говорил Волков. К Москве катится. Но я так думаю. Недолго еще будет катиться. Где-то должен произойти перелом. Где-то им дадут в зубы. Должны бы. А здесь полный разбой. Повылазили разные гады. Да и наши некоторые. Начальником полиции армейский командир. Сам добровольно пошел. Таких сволочей стрелять надо, возмутился Агеев. А вам придется иметь с ними дело. Это похуже. Похуже, но надо. Как-то надо поладить. На это мы и рассчитываем. Будете держать связь только со мной. Волков, конечно, мой псевдоним. Придет кто, мужчина или женщина, скажет «от Волкова». Это значит «от меня». Ваш друг Малакович будет работать на станции. — Да, — обрадовался Агеев. — Вы с ним говорили? — Конечно. Работенка у него не бог весть, в кочегарке, но нам именно там и надо. Он как человек, надежный? Хороший парень вполне. Мы тоже так думаем. Будете работать в паре. Барановская поможет, она в курсе. — Ну, спасибо. Агеев был растроган. И в то же время почувствовал, как быстро растет в нем тревога. Его взбудоражил этот разговор, неожиданные заботы и опасения все круто меняли в его положении. Прежней оставалась разве что его рана, которая властно напоминала о себе при малейшем движении. Они почти уже обговорили свое сотрудничество, условились о главном, и когда Барановская принесла ужин, сидели молча, погруженные в свои невеселые мысли. Агеев без прежнего аппетита поел картошки с огурцами, теперь все его заботы уходили в будущее, в область новых, непривычных для него отношений с Волковым, и, что особенно заботило его, с врагами, в общении с которыми он должен был отказаться от себя прежнего и надеть новую личину. Как это у него получится? И чем может кончиться? Впрочем, чем может кончиться при неудаче, он представлял отлично, но теперь хода назад не было. Предстояло готовиться к любой неожиданности. Все эти недели после разгрома полка он не мог отделаться от навязчивого чувства виноватости, от того, что он так нелепо выпал из жестокой войны, выпал из части, которая вполне возможно перестала существовать вообще. Но ведь существовала армия, а с ней оставался в силе и его воинский долг, определенный когда-то принятой им присягой. Правда, он был ранен, и это обстоятельство оправдывало в его судьбе многое, хотя далеко не все. Даже будучи раненым, он не имел права на спокойное житье под немцем, бездейственное в ожидании перемен к лучшему на жестоком фронте борьбы. Он чувствовал, что если ему суждено будет прибиться к фронту, там придется что-то объяснять, в чем-то оправдываться. Ведь у него оставалось оружие, которое он должен был использовать против фашистов. Конечно, то, что ему предлагал теперь этот Волков, лишь отдаленно напоминало вооруженную войну с захватчиками. Но что делать? Другая война была пока за пределами его возможностей. После ухода вечернего гостя Агеев лежал с открытыми глазами, думал. Как всегда, его чуткий слух был настороже, проникая в обманчивую тишину ночи, в которой таилось разное. Малакович так и не пришел сегодня. И Агеев думал, не случилось ли с ним что-нибудь скверное. В таком его положении лишиться Малаковича было более чем печально. Хотя в данный момент он уже и не чувствовал себя таким одиноким, как прежде. Все же Малакович продолжал оставаться его главной опорой. Юный лейтенант связывал его с их недавним воинским прошлым, горемычным полком, тяжелыми боями и утратами. Прошлым, которое хотя и не стало предметом их гордости, но и не давало повода устыдиться. Свой боевой долг они выполнили как только могли, и не их вина, что все обернулось таким драматическим образом. К ночи опять разболелась рана, в глубине которой стало болезненно дергать. Пульсирующая боль отдавалась в бедро, и он, стараясь поудобнее устроить ногу на сенечке, вертелся на топчине то так, то этак. Наверное, Барановская со двора услышала его возню и заглянула в сарайчик. — Как вы тут? Может, принести чего? — Нет, спасибо, ничего не надо. — И я вот спать не могу. После всего, что навиделось, что наслышалось, ужасно, что и говорить. Она не торопилась уйти. В темноте он почти не видел ее, только чувствовал ее деликатное присутствие и сказал без особой настойчивости. — А вы побудьте со мной. — Побуду, да. — Знаете, одной теперь невозможно. Просто не хватает выдержки. — Да, сейчас выдержки надо иметь уйму. — Скажите, а этот Волков, он говорил с вами? — Антон Степанович, а как же, разговаривал. Вы не беспокойтесь, я же говорила, что сынок мой был очень похож на вас, и возрастом такой же. Как его звали? Олегом? Олегом. Олег Кириллович Барановский. Так что теперь вы Барановским будете, вместо сына. Ну, спасибо. А что, муж ваш священник? Вдруг без всякого перехода спросил Агеев и почувствовал в темноте, что хозяйка слегка смутилась, вздохнула и ответила, погодя, не сразу. Был священником Свято-Духовской церкви, той местечковой, что возле базарной площади. Хотя вы же не знаете. Не знаю, не видел. А я в народном училище работала. Давно это было, горестно сказала она и умолкла. Ну как давно? До революции? И после революции. Отец Кирилл был настоятелем до самого закрытия церкви в 32-м году. Я перестала работать за 10 лет до того. Уже нельзя было. Сами понимаете, попадья, какая же учительница. Вы и родом отсюда? Нет, родом я из Двинска. Одно время жила в Вильно. Там окончила высшее Мариинское училище. Отец был банковским служащим, служил в Вильно, в Полоцке, в Двинске. А сюда я попала с отцом Кириллом, ведь тут его родина. О, это длинная история, как и длинная жизнь. Рассказывать все в подробностях не хватит рождественской ночи, не то что августовской. Трудная была жизнь. В наше время легкой вообще не было, но нам досталось особенно каторжное. И теперь вот. Был один сын, вся моя надежда. Казалось, живу для него только. Но вот и его не стало. Одна. Иногда думаю, зачем жила? Какой смысл жить дальше? Да еще в такую войну. Все страшно, трудно, изломано. Думаю иногда, может, где неудачно сделала выбор, ошиблась в главном. Нет, вроде нигде. Всегда старалась жить в согласии с совестью, с добром, даже с передовыми идеями века. Но, как назло, именно такую меня век и не принял. Может быть, опоздала, или, быть может, рано в него явилась в этот наш бешеный век. Подруга у меня была Любочка Чернова, славная девчушка, вместе музыки учились. Талант не бог весь какой, но консерваторию окончила. В Москве неплохо пристроилась, вышла замуж за совработника. А мне музыки было мало. Я рвалась в народ. Нести ему разумное, доброе, вечное. Облегчить его участь, просветить, открыть светлый путь к знанию. Отец не одобрял все это. Он многое из того, что тогда витало в воздухе века, не одобрял, придерживался старых взглядов. Был недоверчивый, довольно подозрительный к новому чиновнику. Но мама моя, милая, восторженная мамочка, она горячо поддержала мой выбор профессии народной учительницы. Она сама всю жизнь жаждала обучать, просвещать, к прислуге всегда относилась как к милым родственникам, баловала и одаривала ее к каждому празднику. Толку от этого было немного. Они только наглели, все эти фрузы, архипки, ганки, ленились, опускались, а при случае могли и стянуть, что плохо лежало. Но у матери это не считалось большим преступлением. Она утверждала, что все это от темноты и невежества. И она их просвещала, читала по вечерам на кухне Толстого, Некрасова и обучала грамоте. Окончив училище, я пошла обучать грамоте деревенских мальчишек в глухом уезде Витебской губернии. Не скажу, что эти годы были худшими в моей жизни, скорее наоборот. Мальчишки меня любили, да и я привязалась к ним. Ничего не жалела, ни сил, ни труда. Приобщала к культуре и к элементарным знаниям. Сама перебиваясь с хлеба на квас, ютясь по углам у местечковых евреев. Но в этом я видела свой долг перед народом и исполняла его с жаром и рвением. Сами понимаете, в молодые годы этого рвения всегда в избытке. — И вы здесь, в местечке, работали? — спросил Агеев. — Нет, не здесь, в разных местах. Но больше всего в Дриссинском уезде, одно время под Двинском, в 10 верстах от города. Там и познакомилась с отцом Кириллом. А он что, уже и тогда был священником? Только что окончил духовную семинарию, собирался получить приход, может, не самый худший в епархии. Но, конечно, народ, как везде, был беден, жил в темноте. И отец Кирилл с не меньшим жаром, чем я, взялся за духовное его воспитание. Это теперь так говорится, что религия – опиум для народа. А тогда так не думали. Большинство считало наоборот, что вера возвышает, облагораживает, приобщает к истине и свету жизни. Правда, и тогда были атеисты, такие, что считали ее далеко не главным в жизни общества, на первое место ставили просвещение, пользу знаний. Я тоже принадлежала к этим последним. «Как же вы тогда замуж вышли? За попа?» — улыбнувшись в темноте, спросил Агеев.